Привет! Это Настя Лесова, продюсер проекта Science Bar Hopping и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас необычный выпуск. В нем вы услышите лекцию с нашего научного фестиваля. Обычно на фестивале Science Bar Hopping ученые выступают в барах, а человек стоя их слушает. Его проводят медиакомпания «Бумага» и фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». Но на время пандемии мы перенесли все лекции в онлайн. В таком формате фестиваль прошел уже дважды. Сейчас вы услышите выступление одной из участниц фестиваля, руководителя департамента психологии Высшей школы экономики Марии Фаликман. Мария рассказывает о том, как цифровая среда меняет психику и внимание человека.
Ну, на самом деле, вот то, что сейчас происходит, это действительно такое вот массовое переселение в принципиально новую, если смотреть на по эволюционной шкале, по шкале развития человечества, среду, да, к которой нам, естественно, так или иначе нужно приспосабливаться для того, чтобы в ней эффективно функционировать. И всех, конечно же, занимает вопрос о том, как это происходит. На самом деле, если мы в принципе посмотрим на то, как развивается человек как вид с момента его появления, мы увидим, что человек развивается вместе с той культурой, которую формирует сам, да, говорят о совместной эволюции или о коэволюции человека и культуры. Человечество создает какие-то культурные практики, какие-то средства приспособления, начиная от одежды, заканчивая письменностью. Это среда, которую творит человечество, отдает предпочтение одним, кто-то в ней выживает более эффективно, кто-то менее. И с какого-то момента развитие человека века и развитие культуры сплетаются настолько тесно, что разделить их невозможно. В самом начале 2000-х такой Марк Пренски ввел очень модное тогда развлечение цифровых аборигенов, поколения, которое фактически рождается в цифровую среду, и так называемых цифровых эмигрантов, людей, которые выросли в доцифровую эпоху и вынуждены так или иначе использовать новые устройства, новые технологии для решения своих, возможно, рабочих задач, возможно, досуговых. Но на самом деле в начале уже 2010-х появляется новое, на мой взгляд, более точное развлечение постоянных обитателей цифровой среды, тех, кто проводит в ней фактически все время бодрствования, и посетителей, тех, кто приходит в цифровой мир для решения каких-то задач, неважно, для совершения покупки или для ответа на письмо или еще зачем-нибудь, и потом возвращается в свою обычную среду. Что мы видим сейчас? Мы видим, что фактически условия самоизоляции, условия пандемии подталкивают нас к тому, что мы становимся все так или иначе постоянными обитателями этой цифровой среды. И для описания того, что происходит, мне представляется очень полезным понятие, которое ввели не так давно датские психологи Бёткер и Клодк Мозе, понятие экологии артефактов, такого типа жизненной среды, в которой ее обитатели взаимодействуют друг с другом посредством множества устройств и технологий. Фактически мы видим, что инструментами вооружаются наше взаимодействие друг с другом, наши собственные психические или познавательные или когнитивные процессы, наша память, внимание, мышление. И, по сути дела, вот мы на эту экологию артефактов, на этот особый тип жизненной среды можем посмотреть с двух точек зрения. Да? С одной стороны, у нас есть человек, который для решения разных типов задач пользуются множеством разных устройств, да, на протяжении дня каждый из нас так или иначе обращается и к компьютеру, и к телефону, кто-то к планшету, кто-то к еще более узкоспециализированным устройствам, это с одной стороны, да, с другой стороны, на каждом устройстве сходится множество разных задач. Благодаря этому оказывается, что человек полностью погружен в ту цифровую среду, частью которой он становится. И в этой связи еще в 90-х годах американский философ Энди Кларк вместе с другим довольно-таки известным философом сознания Дэвидом Чалмерсом вводит такую концепцию расширенного познания, в которой утверждает, что психика человека, его познавательные процессы, память, восприятие, внимание не ограничены ни черепной коробкой, ни телом, но, по сути дела, разомкнуты вовне, во внешний мир. Вот те культурные орудия, которые сейчас реализуются с использованием цифровых устройств, это фактически внешняя форма существования нашей психики. И так, собственно говоря, было всегда. По мнению Энди Кларка, да, когда человек записывает что-то ручкой в ежедневник, это, по сути дела, часть его собственной памяти, его собственной системы намерений. Неважно, держит он это в голове или вынес вовне. То есть, по сути дела, цифровые технологии становятся таким вот продолжением вовне наших психических процессов. Мы опираемся на возможность найти какую-то информацию в сети, когда она нам понадобилась. Мы доверяем цифровым устройством наши индивидуальные воспоминания. Мы, по сути дела, разделяем наше внимание с компьютером, когда ищем по ключевым словам, и он высвечивает нам эти ключевые слова в тексте. Нам больше не нужно опираться на механизмы зрительного внимания, чтобы их найти. Компьютер сам нам подсказывает, где они находятся. С одной стороны, это ведет многих людей к состоянию паники. Как? Нас лишают памяти, нас лишают внимания, нас лишают мышления. С другой стороны, если мы посмотрим на это с точки зрения тех задач, которые нам нужно решать, мы действительно видим, что задача разделяется с цифровыми инструментами. Так же, как когда она разделялась с отнюдь не цифровыми инструментами, когда, например, появилась письменность. Но интересно, что при этом человек уже перестает проводить жесткую границу между тем, что происходит у него в голове, и тем, что он рассчитывает решить, сделать с помощью цифровых инструментов. Как это можно доказать? Ну, на самом деле, наверное, самые яркие исследования на эту тему были проведены. Это многим уже известные исследования так называемых Google эффектов, которые проводила группа гарвардского психолога Дэниела Вегнера, к сожалению, ушедшего из жизни вскоре после публикации этих результатов. В частности, такой замечательный эксперимент, проведенный его сотрудницей Барбарой Сперро, был устроен очень просто. Да? Дело было 10 лет назад, и испытуемых просили вводить некоторые факты. Ну, например, что глаз страуса больше его мозга. При этом половина испытуемых получала инструкцию: пожалуйста, запомните те факты, которые вы вводите. А половина просто их вводила. Каждая половинка была поделена еще на две половинки. Одним людям говорили, что все факты, которые вы вбиваете, сохранятся в компьютере. Другим говорили, что после того, как вы все вобьете, с окончанием эксперимента данные будут стерты. И мы начнем эксперимент с другим человеком. И что оказалось? Что те люди, которым говорили, что компьютер все сохранит, даже при получении инструкции запомнить факты, которые они вводят, запоминали меньше, чем люди, которым говорили, что данные будут стерты. Да, то есть, если человек предполагал, что данные будут храниться в компьютере, и, в принципе, потенциально он сможет их найти, он, по сути дела, запоминал их хуже, чем в случае, когда на это он рассчитывать не мог. Любопытно, что когда людям говорили, где будут лежать файлы с данными, которые они вбивают, то люди лучше запоминали место, где будут храниться файлы, чем факты, которые они в этих файлах хранят. То есть что получается? Что, по сути дела, у нас образуется особая форма памяти, разделенная между человеком и компьютером. Но, собственно говоря, интересно, что вот это вот стирание границ между своей памятью и тем, что может храниться в компьютере, влияет еще и на то, что мы припоминаем, когда нас просят нечто припомнить. Оказывается, что если нас просят припомнить что-то такое легкое и общедоступное, мы вспоминаем, что нужно. А если нас просят припомнить что-то сложное, первым делом нам в голову приходят совсем не искомые факты, а названия поисковых систем. Как это можно доказать? В исследованиях психологи, для того, чтобы доказать эту очень интересную штуку, использовали такой феномен, который в психологии получил название «эффекта Струпа» в честь Джона Ридли Струпа, который его описал в 30-х годах 20 века.
Чтобы исследовать влияние технологий на нашу память, ученые использовали в том числе эффект Струпа. Впервые его открыли в Германии в 1929 году, но назван он в честь американского психолога Джона Ридли Струпа, опубликовавшего этот эффект в 1935. Эффект Струпа – это задержка реакции. Она возникает, например, когда мы читаем слова, написанные разным цветом, но их цвет не совпадает со значением. К примеру, слово «красный» написано «синим». И если попросить человека назвать цвет такого слова, то, скорее всего, он ответит медленнее, чем если бы и оттенок, и смысл совпадали. Струп разработал тест с несколькими вариациями. В первой названия цветов были напечатаны черным цветом, во второй – цветом, который не совпадал по смыслу с названием, и в третьей участникам предлагались просто цветные квадраты. Участникам же требовалось либо называть смысл слов, не обращая внимания на цвет, либо наоборот. Исследователь заметил, что участники дольше всего справлялись со второй задачей. Это происходит потому, что слова в мозге обрабатываются автоматически, конкурируя за зрительную информацию, поступающую от цвета слова. На самом деле такой эффект создают не только названия цветов, но и, например, эмоционально окрашенные слова. Если нас просят назвать цвет букв нейтрального слова, мы это делаем быстро. Если нас просят назвать цвет букв эмоционально окрашенного слова, наш ответ становится медленнее.
Группа Дэниела Вегнера открыла Google эффект Струпа. Совершенно удивительно. Они задавали своим испытуемым вопросы, которые были либо легкими, либо не очень. Ну вот я обычно в качестве примера таких вопросов привожу вопрос о том, как звали главную героиню романа в стихах Евгений Онегин. Это легко. И вопрос, как звали отца главной героини романа в стихах Евгений Онегин. И после того, как задавался такой вопрос, испытуемый решал задачу называния цветов слов, которые обозначали либо название поисковых систем, либо какие-то одежные бренды. Ну и что исследователи обнаружили, что когда вопросы были легкие, скорость ответа в задаче Струпа, скорость называния цветов была одинаково. Когда вопросы были трудными, то люди медленнее называли цвета слов, которые обозначали поисковые системы. Что это обозначает? Что названия поисковых систем сами лезут нам в голову, когда ответ не приходит в нее сам собой. Но и это еще не все. На мой взгляд, самое интересное заключается в том, а как человек сам представляет себе свою собственную память. И здесь самые интересные данные получил такой психолог из Техасского университета Эдриан Вард, который обнаружил, что, по сути дела, у современного человека нет границы между его собственной памятью и теми знаниями, которые он может найти в интернете. Вард взял две группы людей, которые отвечали на вопросы из области географии, фактически из школьного курса. Да? Но половина людей отвечали на эти вопросы сами, как могли, а другая половина людей имела возможность загуглить информацию в интернете. После того, как они отвечали на вопросы, их просили оценить, насколько хорошо они помнят школьный курс географии. И что оказалось? Оказалось, что люди, которым давали загуглить, оценивали собственную память выше. То есть задача была решена, ответ был найден, я молодец. И не важно, что ответ был вот в этой вот разделенной памяти. Еще более интересно, что после этого люди хуже запоминали новые факты в той области, про которую думали, что они ее и так хорошо помнят. Здесь вот возникает этот острый вопрос. Мы имеем дело с цифровой амнезией, или мы имеем дело с такой вот кентаврической функцией, с памятью, которая разомкнута вовне, но которая позволяет успешно решать те задачи, которые перед нами стоят. На самом деле, еще один важный вопрос, который исследователи все время себе задают, что за этими изменениями стоит. Мы говорим, что человек – удивительное существо, обладающее максимальной, наверное, во всем живом мире пластичностью мозга, способностью приспосабливаться к новым задачам и новым условиям. Так что мозг тоже меняется, возникает вопрос. И ответ, очевидно, да, судя по всему, мозг тоже меняется. А что происходит в мозге человека, когда он использует такие сложные культурные орудия, как, например, интернет, поисковые системы и так далее? Интересно, что первый ответ на этот вопрос был получен еще во второй половине 2000-х годов в исследовании Гэри Смолла, который тогда, в середине 2000-х, смог найти уравненные по разным параметрам выборки опытных и неопытных пользователей интернета. И что сделали с этими опытными и неопытными пользователями? Посмотрели, как они читают просто текст, представленный на экране, текст с гиперссылками, и обнаружили, что обычный текст они читают одинаково, то есть их мозг работает одинаково, а вот текст с гиперссылками они читают по-разному. У опытных пользователей обнаруживаются отличия в активации префронтальной коры, которая обеспечивает принятие решения, управление своими познавательными процессами. Но самое интересное заключалось в том, что когда неопытных пользователей запустили в интернет на 5 дней, на 1 час в день, различия исчезли. То есть их мозг начал работать точно так же, как мозг опытных пользователей интернета. То есть мы можем довольно-таки решительно утверждать, что цифровые устройства тоже немножечко перестраивают нас под себя. И, собственно говоря, вопрос в том, а как нам-то с этим быть? Да, как нам научиться решать свои задачи с использованием цифровых технологий, но таким образом, чтобы не приходилось слишком сильно подстраиваться или перестраиваться под них. Собственно говоря, я хочу разобрать этот вопрос на примере случая многозадачности, пожалуй, такой наиболее яркой характеристики цифровой среды. Но начнем с того, что, в принципе, эволюционно многозадачность для человека скорее непривычна. Хотя, возможно, первые многозадачники или, может быть, даже многозадачницы появились именно тогда, когда стали появляться попытки соединить, например, шитье одежды из шкуры и приготовление похлебки. Но, тем не менее, на протяжении сотен тысяч лет мы видим все-таки сочетание, скорее, небольшого числа задач, особенно во время выполнения рабочих функций. Да, их может быть несколько. Но если мы посмотрим на эволюцию рабочего места, мы увидим, что рабочее место начинает предъявлять, чем дальше, тем больше и больше и больше и больше требований к нашему вниманию. В нынешнем мире модным становится понятие экономики внимания, да, управления вниманием, способов оттягивания внимания. Откуда это понятие берется? А берется оно на самом деле, как это ни забавно, из работ 70-х годов Нобелевского лауреата в области экономики, которые к экономике фактически не имели никакого отношения. Речь о Даниэле Канемане, который в 70-х предложил первую модель единых ограниченных ресурсов внимания. Это означает, что чем больше внимания мы тратим на одну задачу, тем меньше внимания остается на другую или на другие, что будет проявляться в повышении количества ошибок, в замедлении решения параллельных задач, вплоть до полного прекращения, если основная задача требует все больше ресурсов. Да? Наверное, те, кому доводилось, как, к сожалению, и мне, во время каких-то переговоров или совещания в Зуме пытаться параллельно смотреть документы, заметили, что если документ становится особенно зубодробительным, звуковой канал иногда совсем теряется. И на самом деле вот эти ограничения сейчас все больше и больше изучаются в области управления автомобилем. Сейчас, наконец, с использованием симуляций, с использованием тонких приборов, которые позволяют померить время нажатия на педаль тормоза с точностью до миллисекунд, удалось доказать, что даже опытный водитель медленнее нажимает на педаль тормоза во время разговора по мобильному телефону и даже пытаясь использовать голос для управления системами автомобиля. То есть, по всей видимости, эти ограничения действительно объективно существуют. А значит, не очень понятно, как на самом деле человек может справиться с ситуацией многозадачности. Недавнее исследование группы Дэвида Стрейра, профессора университета Юты, показали, что на самом деле, если мы возьмем две задачи, решение которых не автоматизировано, к настоящей многозадачности, то есть к возможности решать обе задачи без снижения продуктивности, способны всего 2,5% людей. Что кажется все более и более недостоверным, да, это миф о Юлии Цезаре. На самом деле некоторые историки и сейчас в нем сомневаются, ссылаясь на то, что, возможно, Юлий Цезарь не был так уж способен решать 7 задач одновременно, как о нем говорили. Откуда такое мнение? А вот говорят, что этот миф обязан явлением Цезаря на гладиаторских боях, где он якобы издавал указы, подписывал документы, решал государственные вопросы и так далее и тому подобное, при этом наблюдая за ходом боя. Говорят, не любил он гладиаторских боев. С одной стороны, вынужден был освещать их своим присутствием, а с другой стороны, просто предпочитал тратить это время на другие дела. Тем не менее, Стрейер обнаружил, что иллюзия способности к многозадачности характерна очень для многих. Что самое забавное, что чем выше сам человек оценивает свою способность к многозадачности, тем на самом деле сильнее у него снижается успешность решения задач, когда он вынужден их сочетать. И склонны к многозадачности на самом деле скорее не те, кто на самом деле эффективно совмещает задачи, а те, кому трудно отказаться от отвлекающих воздействий, от всех этих сообщений из мессенджеров, звуковых оповещений и так далее и тому подобное. Когда группа Стрейера посмотрела, а чем отличается работа мозга тех людей, вот тех 2,5% людей, которые по-настоящему способны к многозадачности, когда они сочетают две неавтоматизированные задачи. У Стрейера это были симуляция автовождения и задача, требующая держания информации в рабочей памяти, которая имитирует телефонный разговор. Обнаружилось, что у истинных многозадачников ниже активность в тех областях мозга, которые как раз-таки связаны с управлением нашим познанием. То есть, по сути дела, люди, которые способны к многозадачности, делают это не напрягаясь. Когда человек напрягается, продуктивность у него снижается. Что интересно, на самом деле многозадачности можно научиться. Еще в 70-х группа аспирантов знаменитого психолога Ульрика Найсера показала, что за 17 недель, если каждый день по часу учиться, можно научиться сочетать чтение текста и запись слов, которые диктует экспериментатор. И у участников этого эксперимента, двух студентов-биологов, которые претерпели эти 85 часов тренировки, сначала все порушилось, потом они научились очень хорошо записывать слова, читая в это время совершенно другой текст, но абсолютно не понимали, что они пишут, даже если это были слова, относящиеся к одной категории, они не замечали, что записали 20 названий одежды или 20 названий продуктов, но к концу тренировки они уже могли слышать слово «молоко» и записывать «еда», или слышать слово «пиджак» и записывать «одежда». Социологические исследования показывают, что, судя по всему, именно это происходит с современными школьниками. Не исключено, что когда учителя ругают детей, которые висят в смартфончике, на самом деле дети просто научились следить за тем, что говорит учитель, и за тем, что происходит в это время в каком-нибудь очередном чате. Ну а самые интересные результаты, на мой взгляд, получил уже известный нам Эдриан Уард, тот самый, который обнаружил размытие границ между индивидуальной памятью и памятью интернета. В 2017 году он опубликовал результаты совершенно дивного исследования того, как просто лежащий на столе телефон, с которым не происходит ничего, или даже лежащий в кармане телефон, с которым не происходит ничего, мешает человеку решать задачи, требующие удержания информации в рабочей памяти, и поиск закономерностей, вот такие задачи, которые традиционно включаются в тестах на интеллект, в статье, которую он громко обозвал «Протечка мозга», он обнаружил, что когда человеку удается успешно не отвлекаться на лежащий перед ним на столе или в нагрудном кармане телефон, то есть человек удерживает внимание на задаче, он все равно решает эту задачу хуже по сравнению с ситуацией, когда телефон лежит в другой комнате. То есть, по сути дела, мы тратим ограниченный ресурс внимания на то, чтобы оттормаживать собственное стремление проверить, а не пришло ли там что-то важное в какой-нибудь очередной чат или мессенджер, то есть само по себе наличие цифрового устройства в ближайшей среде встраивается в процесс решения других когнитивных задач. Что делать? Ну, на самом деле, единственный выход, который подталкивает многолетний опыт человечества, это, возможно, делегировать. Возможно, создавать такие среды, в которых часть функций, требующих непрерывного мониторинга, непрерывного внимания, будет передано техническим устройством. Но вопрос в том, где пределы этого делегирования. Такой замечательный психолог Дональд Норман, который в свое время успел побыть даже вице-президентом корпорации Apple, в замечательной же своей книге под названием «Дизайн вещей будущего», она есть на русском, очень советую почитать, замечает, что чем больше своих функций человек передает умным устройством, умным цифровым системам, умному автомобилю, умному навигатору, умному дому, тем больше он чувствует потерю контроля. А чувствуя потерю контроля, человек отказывается от новых возможностей. Как быть? Единственный способ, который видит Норман, да, это каждый раз обосновывать, почему система сейчас приняла такое решение. Например, почему этот звонок нам был передан как срочный, а этот не был. Почему содержание этого мессенджера выскочило на экран, а содержание какого-то другого мессенджера, умная система, которая проанализировала его содержание, сочла менее важным. Да? Точно так же, как люди бросают использовать навигатор, если он ведет их куда-то, не объясняя, почему повел именно туда, а не в другую сторону. Но вопрос, соответственно, в том, насколько современные создатели цифровой среды готовы одновременно создавать обоснование того, почему система предлагает нам сейчас именно такой, а не другой вариант поведения. Что будет дальше? Но боюсь, что дальше нам предстоит только лишь наблюдать за тем, как будет эволюционировать наша собственная психика в новой цифровой среде, помня о тех интересных изменениях, которые влечет за собой все больше и большее врастание в эту среду.
Это была лекция доктора психологических наук, руководителя Департамента психологии Высшей школы экономики Марии Фаликман на фестивале Science Bar Hopping. Следите за его обновлениями в наших соцсетях, оставляйте отзывы и оценки в iTunes, а также слушайте другие выпуски третьего сезона подкаста. В них мы обсуждали репродуктивные технологии, 3D-печать в медицине, экспедиции в Арктику и много других интересных тем. Ищите другие выпуски подкаста на всех платформах. И еще подписывайтесь на рассылку Science Bar Hopping. Это личные письма от ученых. Каждую неделю один научно обоснованный сценарий будущего. До скорого!